Независимо от того, есть ли у вас собственный опыт эмиграции в другую страну, есть ли у вас опыт работы с иммигрантами, переселенцами, безусловно. Мне хотелось бы поговорить на эту тему с точки зрения, ну как бы взглянув на это очень широко, в плане того, что мы все так или иначе причастны к этому опыту. И в этой стране мы все так или иначе пережили опыт эмиграции. Те, кто родились в Украине, те, кто пережили 90-е годы. Это была ситуация социального катаклизма, когда однажды мы проснулись в другой стране. Вот. Более того, если еще шире посмотреть на эту ситуацию, то все мы родились в какой-то семье, в какой-то культурной среде, в какой-то социальной нише. И вот это вот стремление выйти за пределы часто нас вытесняет, выжимает, выталкивает из некой культурной матки, в которой мы родились и в которую были приняты после выхода из материнского тела. И мне хотелось бы изначально ввести некоторые такие метафоры или какие-то, скажем, понятия, на которые будет нанизано все последующее, о чем хотелось бы с вами поделиться. Маша, присоединяйся, потому что получается, да, ты можешь быть внутри процесса. Вот, и мне хотелось бы ввести такое понятие, да, как культурная матка, которая так или иначе мы всегда находимся в какой-то среде и так или иначе испытываем вызовы этой среды и творчески к ней приспосабливаемся или не очень творчески, но так или иначе нам каким-то образом нужно к ней прикрепиться, нужно ею пропитаться, и само посвящение, да, в человечность, очеловечивание начинается с того, что, рождаясь из материнского тела, мы попадаем в некую культурную среду, мы попадаем в следующую матку, и в этой матке мы начинаем жить, получать от нее питание. И какие-то вот эти процессы, да, сходные с нахождением в материнской матке, мы попадаем в некую, да, культурную материнскую матку. И дальше любое развитие сопровождается для нас вызовом этой среды или же... Ну, есть опыт некой вынужденной иммиграции, да, необходимостью перейти на какой-то другой социальный уровень. Для детей необходимость просто пойти в школу, да. Это выход за пределы семейной матки в какую-то большую социальную среду. Есть необходимость, допустим, для людей, которые для трудовой иммиграции, люди, которые не могли найти возможность зарабатывать деньги и кормить своих детей, миллионами из Украины уезжали в трудовую иммиграцию, и необходимо им было там каким-то образом адаптироваться к той среде и выдавиться из этой. Вот. И вот про эту культурную матку я буду к этому все время возвращаться, да, как она живет, как она работает в нашем собственном self-процессе. В процессе организации функции self во время необходимости адаптации к новой культурной среде, какой бы она ни была. Это может быть другая страна, это может быть другой социальный уровень, это может быть другая профессия и так далее. Вот. И про эмиграцию, если мы будем говорить, то мне хотелось бы все время возвращаться к тому, что каждый из нас переживал какой-то опыт такого перехода, рождение в какой-то новой необходимости родиться в новой среде, появиться в ней и таким образом выйти из старой. И что, по сути, да, иммигранты – это мы. Ну и в этом плане важно мне это обозначить, потому что ресурсы терапевта в работе с иммигрантами можно черпать именно здесь, где я сама и каждый из вас переживал этот опыт необходимости рождения. Да, когда вот, ну, это, в принципе, некая феноменология кризиса, когда Старое уже не устраивает, мало и тесно, да, новое абсолютно неизвестно, страшно пугающее, да, и вызывает тревогу на протяжении длительного времени. То, что иммигранты – это мы. И что третий момент, на который буду нанизывать то, что буду рассказывать, это как работает функция self в условиях такого системного кризиса, который испытывает человек, родившийся, да, в какой-то неизвестной новой культурной среде, оказавшись снова младенцем. Это что-то перекликается сейчас с Лениной лекцией про рождение младенца в теле взрослого человека. Но если в той лекции речь шла о достаточно разрушенном взрослом, да, то в данной ситуации может быть большая психическая боль, связанная с тем, что этот взрослый, сформировавшийся, интегрировавшийся, пропитанный некой культурной средой, получивший все, ну, так сказать, необходимое питание для созревания своей идентичности в материнской культуре, вынужден встретиться с тем, что это все не нужно в какой-то новой матке, которая его сейчас приняла, но он не знает, как к ней прикрепиться, и абсолютно растерян, абсолютно гол и абсолютно уязвим. И боль, которая сопровождает такое рождение, может быть, тоже имеет свои особенности, потому что он-то знает, кто он такой, он-то помнит себя очень хорошо, потому что психика вполне, так сказать, предоставляет все эти ресурсы, память, информацию о себе, и в то же время я здесь никем не узнанный, не распознанный, не идентифицируемый, непонятный. Как-то это все выглядит очень-очень и страшно, да, сопровождается токсическим страхом и ужасом, абсолютно растерянного перед неидентифицируемым миром, таким еще, как сплошная масса, грудным младенцем, да, и это сопровождается токсической виной взрослого человека перед своими близкими и так далее, да, которые чего-то там от него ожидают, и сопровождается токсическим стыдом. Как же так? Что же со мной не так? Я же вот еще недавно все мог, понимал, и у меня все получалось, а сейчас вот все, что я про себя знаю, это все здесь не нужно, не работает, и никто, ни один человек здесь, да, меня не узнает как меня. Я сейчас не равен сам себе. Я сейчас сам себя не узнаю, это ужасно стыдно. Это непереносимо, и непонятно тогда. Это вот такое вот одиночество, да, в котором можно сильно отравиться токсическим стыдом и таким образом заблокироваться, закапсулироваться еще больше и, так сказать, не допустить к себе какие-то новые ресурсы. Вот. И вот важный процесс, который сопровождает, скажем, вот это рождение из материнской культурной матки в новую, неизвестную культурную среду, оказывается обязательно сопровождающимся регрессией. И вот эту феноменологию регрессии тоже мы рассмотрим в зависимости от готовности человека и способности распознавать хоть что-то в этой среде. Вот. Регрессия, но она будет так или иначе у каждого до своего какого-то возраста. И расщепление на ребенка и взрослого. И вот эти вот сейчас я ввела основные там, метафоры, понятия, какие-то теоретические отсылки, на которые, собственно, мне хочется нанизать все последующее, потому что я немножко и о своем опыте расскажу, и о своем эмигрантском, с чем мне приходилось встречаться, и о работе с эмигрантами, и о том, как, в общем-то, могу этот опыт применять. Пока все понятно. Да, ложиться. Если какие-то по ходу возникают вопросы у вас или там желание там что-то откомментировать, пожалуйста, врывайтесь, останавливайтесь. Я в этом плане очень за. Хорошо? Вот. И много еще перекликается вот из сказанного сегодня в лекции по поводу поспешности в формировании каких-то смыслов, да. Это я уже сейчас возвращаюсь к своему опыту, да, испытываю и волнение, и тревогу, вспоминая то состояние, да, я буквально туда же окунулась, в эту тревогу, выйдя, когда мне вручили неожиданно микрофон, вот как-то так раз, и вот эта вот растерянность, которая мгновенно, да, такая регрессия, в которой ты вдруг раз, и такой беспомощный, которую очень много раз в течение каждого дня переживают иммигранты, да, встречаясь с какой-то неожиданной ситуацией в новой среде. Сейчас, да, я могу найти смыслы. Сейчас, по прошествии времени. И, собственно говоря, вот какой-то постконтактинг этого цикла, моего опыта эмигрантского, он, возможен стал спустя годы, да, после возвращения оттуда. И что же там? Мой опыт эмиграции был достаточно мягким, да, потому что это было... Я ехала в страну, где меня ждал любящий меня человек, и который готов был обеспечить мне все необходимое и позаботиться о том, чтобы мне было хорошо. Это был мой муж, да, который меня ждал и хотел помочь мне в адаптации в своей стране. В этом смысле мой более мягкий опыт, в кавычках, отличается от тех вынужденных мигрантов, которые в трудовую эмиграцию отправились миллионами, чтобы зарабатывать деньги и вообще выкормить своих детей, которых я во множестве, в большом количестве встречала в Мадриде. Это именно были мигранты из Украины, потому что Мадрид был полон именно украинцами. Более южная Испания, она уже принимала русских, и это были более обеспеченные люди. Вот. И глядя на жизнь украинских эмигрантов трудовых, я наблюдала процесс, да, и что еще хочу сказать про свой опыт. Я, будучи сама эмигрантом, создала программу психологической помощи украинским эмигрантам в Мадриде на базе испано-украинского культурного центра. Эта программа была поддержана, принята и поддержана муниципалитетом Мадрида. И в течение 2 лет я работала с украинскими эмигрантами в Мадриде. Поэтому я знаю очень много историй самых разных и могу оценить степень, скажем, ретравматизации, травматизации людей в условиях эмиграции, которые не получили вовремя психологическую помощь. Что мне было очень важно увидеть и оценить степень поражения личности, психики, тела, да, здоровья людей, которые... каким-то своим, на своих собственных ресурсах, да, пытались родиться из прошлой, из предыдущей культурной среды. И далее, когда в Украине начались события в 2014 году, и переселенцы из Донецкой и Луганской областей стали переселяться на территорию Украины, первым городом, куда бежали люди иногда пешком, это был Харьков, в котором я живу. И, соответственно, получилось так, что я, зная, как это все работает, какие чувства переживают люди, выслушав огромное количество запредельно драматических историй моих клиентов в Испании, это, наверное, были самые сложные случаи в моей практике, это иммигрантские истории, я знала, как организовать помощь переселенцам и знала, в чем нуждаются люди, которые оказались в такой беде, в вынужденной эмиграции. Вот. Что еще важно понимать про эмиграцию? Это 100% стресса. это еще я не ввела, да, вот этот важный пункт, 100% стресса. Есть такая шкала стрессогенных ситуаций, которые мы, так сказать, с которыми мы встречаемся в жизни, так или иначе. Ну, жизнь нас заставляет встречаться с неожиданными неприятностями, которые психика не готова, да. Вот эта неготовность психики, да, обязательно какая-то фрустрация, стресс. Вот эмиграция – это 100% стресс. 100% стресса можно сравнить с потерей близкого человека. Близкий человек, который уходит навсегда и не вернется, который тебя любил, и ты его любил, это невозможно вот так щелчком пальца там за один день пережить. Это требует времени. 100% стресса требует времени на переживание этого процесса, на горевание о том, что ушло и не вернется. И в этом плане эмиграция – это точно 100% стресса, и это очень много потерь. Это, эти потери на самом деле включают часто, для переселенцев это была потеря имущества, дома, потеря социального окружения, потеря социального статуса, потеря материальных возможностей. И во всех этих видах потери, самая страшная потеря – это потеря себя. Если теряешь себя, то все остальное невозможно восстановить, поскольку все, что... Да.
Общается с теми людьми, также, ну, как с ними, друзьями.
Конечно. Ну, конечно. Ну, просто ведь разные же были ситуации. И, ну, там, где мне приходилось быть в течение 2 лет, я работала с переселенцами и была в местах локального поселения, в там, лагерях, организованных для принятия людей, которым вообще некуда было деться. Никаких ресурсов не было. И, ну, там было очень много людей, у которых, ну, было потеряно все. Плюс, конечно, некое расщепление в зоне, да, там, идеологическом, потеря друзей там по каким-то уже соображениям и идей определенных. Вот. Но мы начали уже говорить про ресурсы, да, что поддерживает людей. Ну просто так или иначе, первые какие-то моменты вынужденной эмиграции, вынужденной, да, это 100% стресса. Понятно, что у каждого это какие-то свои обстоятельства, их надо прояснять. Но, в принципе, переселенцы – это люди, которые все-таки находились на территории одной и той же страны, и не было там потери коммуникативных возможностей, да, или там прочитывания культурных кодов. А если мы говорим про иммигрантов, уезжающих в другую страну, с другой ментальностью, с другим языком, там оказывается ситуация, ну, гораздо более сложная. И это отдельный разговор, да, что происходит с иммигрантами, которые еще и не знают языка страны, в которую они прибыли. Для переселенцев есть вот этот пункт поддержки, да, возможность сохранения коммуникации и какой-то, ну, взаимопонимание. Ну и вообще, это не другая страна, это та же самая страна. Здесь, ну, как бы ситуация легче, хотя там были самые разные случаи. Вот. Ну, и про вот эти вот 100% стресса и про самую страшную потерю, потерю себя. То есть, если мы говорим про функцию self, в которой эго, ну, как-то вот находится между it и personality, и для принятия решений эго черпает энергию и там, потому что некая такая вообще витальная энергия, находящаяся в it, дает, вообще говоря, некие интенции, некие желания, стремления и знания, опыт, какое-то понимание, что-то про себя в персоналити, про мир, в котором я нахожусь. Это тоже некая энергия, да, которая дает эго возможность совершить этот выбор. И то, что происходит у иммигранта, это некий такой очень сильный конфликт изначальный, да, конфликт культур, материнской культуры, которая еще пока держит тебя в матке и не выпускает наружу. И той культурной среды, в которой ты уже находишься, но как будто бы закапсулированы в этой своей культурной матке, с которой ты пытаешься прийти на новое место. Я сейчас говорю о некоем таком крайнем варианте, об эмиграции в другую страну, в неизвестную культурную среду, где я первый раз, и там все говорят на неизвестном языке. И в этом, в этой ситуации эго изначально обслуживает интересы персоналити. И с одной стороны. С другой стороны, то, что переживает человек в этой неизвестной культурной среде, где он не знает, как спросить, куда пройти. Даже если он спросил, как пройти, найти там какой-то адрес, необходимое ему место, или просто купить хлеб, какие-то продукты. Даже если он спросил, даже сумел, выучил это, он может не понять, что ему ответили. Даже если он понял, что ему ответили, он может потом все равно заблудиться и неверно там как-то проинтерпретировать. И, знаете, переселенцы, вот в Харькове же очень много с ними работала, тот же самый язык, все понятно. Можно спросить, можно получить ответ. Все опаздывали. Какое-то мероприятие назначили. Все, тебе здесь дадут, да, поддержат. То есть человек мотивирован и хочет попасть, но он не может найти. Он теряется. Да, вот это вот состояние такой регрессии глубокой в какую-то растерянность детскую, да, в которой я... Мне тут сказали, я тут же забыла, да, некое такое шоковое состояние. И этим шоком, этим аффектом, этим каким-то стопроцентным стрессом человека, даже понимающего тот же самый язык, может несколько раз в течение дня накрывать, потому что новый город... Это не просто человек поехал там как турист, хотя у туриста тоже стресс есть, да, но это новая жизнь, да, к которой я сейчас не готов, и я здесь ничего не понимаю, и вот это вот регрессивное состояние, которое многим непонятно, что тебе непонятно, но вот эта регрессия каждого человека может возвращать к какому-то определенному периоду жизни, возрасту, где у него была какая-то травма. Мы нормальные люди, мы все имеем какой-то травматический опыт. И это может быть опыт там, маленького ребенка, который когда-то заблудился, или там, не знаю, его мама оставила подождать, или там растерянного ученика, который в школе всегда хорошо учился, был отличником, а сейчас разрушается его идея о себе, что я всегда все понимаю, и я всегда все делаю на отлично. Вот, и сейчас что-то со мной такое не то происходит, я не могу сообразить, и вот этот ужас и токсический стыд накрывает с головой и тем более блокирует возможность вообще что-то понимать, где лимбический мозг берет верх над неокортексом и отключает полностью логику, да, рациональное мышление, память, и возвращает в какое-то глубокое, очень древнее там переживание. Нам очень важно, если уже говорить про то, что если мы принимаем, да, осознаем степень вот такой вот регрессии, которая много раз происходит с человеком в течение дня. Просто потому, что он иногда хочет сказать и вдруг забыл, и ему стало уже так непереносимо стыдно от этого, что он мгновенно вот в какую-то воронку травмы детской ухается, да, и в этом происходит страшная потеря энергии. Поэтому ид все время подводит, ид все время предает, и все время там какие-то вот эти вот образуются, да, черные дыры, куда падает вся энергия. И многие мигранты переживают в течение первого полугода, года, иногда дольше, этот токсический ужас и стыд, который заставляет выделяться огромное количество энергии в виде там, пота, в виде каких-то таких дрожи, да, вегетатики, такого вегетативного ответа организма на это переживание, с которым справиться невозможно, которое вгоняет еще в больший стыд и хочется провалиться сквозь землю, а в общем-то проваливаться некуда, обратно в эту матку не вернуться. И в конце концов, что нам важно про это понимать и как использовать в работе? Нам очень важно валидизировать переживания клиента. То есть давать человеку в этом месте поддержку тем, что то, что с тобой происходит, это абсолютно нормально, это естественно. По-другому вообще не бывает. Да, ни у кого. Даже тот, который очень хорошо... У меня есть клиентка, вот из последних клиентов, которая очень готовилась к эмиграции в Германию. Она готовилась так, что она учила 3 года немецкий язык. Она, опять же, это мягкая эмиграция. Ее там ждет любимый мужчина, который хочет на ней жениться. И сказал, ну ты подготовься, чтобы все было хорошо. Она выучила немецкий язык, она прекрасно на нем за 3 года язык, в принципе, выучить можно. Но то, что ей приходится переживать, потому что она-то сказать может. А понять, что ей говорят, она не может. Потому что мы даже иногда здесь людей не понимаем вообще, что он сказал, повторите. Но нам не стыдно вроде как, да? А если ты оказываешься в другой среде, ты все время под увеличительным стеклом такого какого-то социального всемогущего стыда, стыдящего такого взора и ожиданий вот этого любимого человека, да, что ты вот сейчас справишься. Он же тебе желает добра, он хочет тебе как лучше. И, в принципе, этот любимый человек иногда может еще усугублять ситуацию, да, моих переживаний, вгоняя это еще и в токсическую вину перед ним. Да, я опять ничего не поняла, я не туда приехала и не то сделала, не то сказала. И все, никак не адаптируюсь. Вот уже 3 года прошло, а я вот никак не адаптируюсь. Или там, вот он же меня любит, он мне хочет причинить счастье, а я вот несчастлива. Я прихожу домой и плачу. И я смотрю на него, он мне улыбается, а мне тошно. Я не могу ничего с этим сделать, а он на меня злится, что вот он же все уже сделал, а я вот несчастлива. И... Для клиента важно знать, что его переживания абсолютно естественны. И само это знание, да, как вообще в работе с травмой, потому что это реально травматический опыт. Для того, чтобы человек пережил этот опыт, и мы были бы в нем эффективны, да, в помощи к адаптации, нам важно... принимать его, да, вот с этими всеми переживаниями. И действительно исполнять вот эту родительскую функцию такого вот принимающего родителя, который может провести по этому очень сложному пути, и мы можем быть все время рядом с ним, и говорить, это все естественно, да. И при этом... Если этот эмигрант имеет, допустим, какую-то поддержку близкого человека там, на той стороне, который любит, заботится, обеспечивает всеми ресурсами, но имеет очень большие ожидания. И это тоже классика жанра. Нам важно еще валидизировать переживания этого человека, да, но чтобы мы не расщепляли нашего клиента в его отношениях с близким человеком, они поддерживали это расщепление, валидизировать его переживания и переживания его супруга, близкого человека. Потому что эти оба человека находятся в кризисе. Они оба, ну, на самом деле, переживают, имеют переживания в одном и том же поле. И это уже специфика работы с парой. Ну, то есть даже если вы не работаете с парой, а у меня есть опыт работы с парами, потому что я говорю по-английски, например, да, и могу говорить по-испански, то очень важно дать человеку понять, что, знаешь, твой партнер... Важно дать на него позлиться, потому что как же он такой дурак, слишком меня торопит, да, и у него такие большие ожидания, и это вызывает действительно вначале вину, стыд, растерянность и отчаяние, а потом очень естественно, да, ну как-то излиться и раздражаться за то, что, ну да, я не могу, я сейчас не могу быстренько расправить свои крылышки, потому что я только-только из куколки вот сейчас вот вылупилась, и этой бабочке нужно крылышки постепенно развернуть. А это процесс, это не может произойти просто потому, что ты ожидаешь, и от этого произойдет это быстрее, потому что ты вкладываешь в это больше денег или любви своей и так далее. Это ну, никак не зависит. Но тот живой человек, да, так любит, так хочет тебя добра и хочет тебя видеть счастливой, что он тоже переживает, и он тоже в кризисе, и он тоже в стрессе. Для него это тоже стресс. Вот. Хорошо, конечно, если это возможно будет еще включить этого человека, да, в какую-то парную работу, если у вас есть на это терапевтический ресурс, безусловно. Или же у него будет какой-то свой терапевт. Потому что он тоже должен быть поддержан, у него тоже стресс. Это про то, что если иммигрант, у него мягкая иммиграция, но едет, допустим, к какому-то близкому человеку, женщина к мужу, иностранцу, там есть своя специфика, о которой я сейчас говорю, это то, что усугубляет процесс адаптации и собственного развития, собственного роста, выращивания этого ребенка своего, да, родившегося в новой культурной среде, и, по сути, выращивания нового персоналити. Вот. Ну, все как-то ложится, да, если что-то спрашиваете. Потому что материал гораздо больше, чем у нас там час 40, да, и у меня получился очень обширный опыт работы с иммигрантами самыми разными, разного возраста, разные там семейные ситуации. И я попытаюсь как-то охватить все это. Но то главное, к чему нам важно возвращаться, да, про что происходит в отношениях двух культур, двух культурных маток, как они, значит, изначально вынуждены конфронтировать и конкурировать. И давайте вернемся немножко тогда к этой культурной матке. Вначале эго обслуживает функцию персоналити. Ид все время предает. Ид страдает. Ид все время возвращает к детскому травматическому опыту и заставляет переживать 100% стресса. 100% потери себя. То есть каждый раз там, как-то проваливание в токсический стыд, это фактически персоналити обнуляется. То есть вот это все знание о себе перестает работать, человек мгновенно там превращается в младенца. Вот. Ну или там школьника, который получил двойку, или студента, который не сдал экзамен и никогда не сдаст. Ну там. Вот. Это уже крайний какой-то случай, да, когда человек себя закапсулировал в этой, ну, в общем, остановился на моменте, никак не может родиться, да, и не может себе дать право, дать время для созревания, да, какого-то нового персоналити. Ну, потому что, чтобы вырастить новое персоналити, ну, из младенца в студента нужно много времени. Некоторые не доживают, если этот какой-то сдаст. Просто я встречалась в большом количестве с людьми, которые сдались, которые сдались и решили, что они никогда не сдадут этот экзамен, и они поставили себе, ну, ограничили себя в том, что, ну, вот я не знаю этого испанского языка на том уровне, на котором я знаю русский или украинский. Возраст какой? Люди, которые в трудовую миграцию ехали, это взрослые люди. там, после 30 лет очень часто, да, мужчины после 40. И я встречала в большом количестве наших украинских эмигрантов, которые на очень слабом уровне изучали испанский. И было очень сильное сопротивление изучать язык дальше и вообще знакомиться с культурой страны, в которой ты находишься. Или даже, я вам скажу, ну это такая, как бы, это была ретравматизация и травматический очень опыт эмиграции без своевременной поддержки. И когда прошло уже 5, 7, 10 лет, да, уровень, так сказать, деструктивного воздействия на психику был таков, что человек уже отказывался сдавать этот экзамен. Просто я таких людей видела достаточно много. И в этом плане понимала, что это как ребенок, оказавшийся без взрослого, родившийся ребенок, оказавшийся без взрослого, ну, как одичалое, не знаю, там, существо, которое до какого-то возраста может освоить там язык, там, погрузиться в культуру, ну, как синдром Маугли, да, а после какого-то возраста уже нет. То есть уже ребенок не в состоянии адаптироваться и стать человеком. Но если мы... Это не синдром Маугли, но это что-то подобное, да, когда человек вовремя не получил поддержку развития в новой культурной среде, он отказывается дальше от этого развития и останавливается на каком-то уровне и сдается. Там происходят очень серьезные деформации, персоналити, очень слабенькая, да, и человек не... Это серьезный удар по самооценке, вот, какой-то такой способ выживания, да, способ выживания. Фактически у нас есть, в принципе, два способа жить, и наши клиенты к нам приходят с разными запросами. У некоторых есть запрос на выживание, у некоторых есть запрос на повышение качества жизни. И вот иммигранты часто, да, это люди, у которых запрос на выживание стоит первые, там, допустим, годы адаптации. А старая персоналити хочет повышения качества уровня жизни и там какой-то, так сказать, память о себе с какой-то определенной, не знаю, планкой, уровнем претензий к себе. И в этом месте возникает вот этот конфликт, да, в состоянии расщепления на ребенка и взрослого. Взрослые требуют, да, а ребенок не может. И нам очень важно тогда в этом расщеплении, да, поддержать и того, и другого. С одной стороны, что валидизировать переживания ребенка, да, об чем мы говорили, и при этом поддержать взрослого. Каким образом? То, что вы говорите, да, что сохранение коммуникации. Да. Да.
Плюс еще, ну вот я сталкивалась с тем, что там очень много своих, ну даже если это переселенцы, русские русского видят и общаются, да, там, соседи русские, где-то ты на море там познакомишься, еще что-то. Но для меня Испания — это очень светлый, теплый город. Раньше для меня это Одесса была такой душевной, когда тебя все убиваются. А сейчас, когда я возвращаюсь и сталкиваюсь с тем, что даже если ты с человеком, знаешь человека и с ним здороваешься, он тебе такие глаза делает круглые. А в Испании все по-другому. То есть они общительные. Даже если ты плохо знаешь язык, они даже помогают тебе как-то.
Да.
Переспрашиваешь. Но я про Испанию никогда не сталкивалась с этим.
Да. То есть сейчас вы говорите вообще про ресурсы, культурные ресурсы вот этой новой среды, да, их важно на самом деле исследовать, да, дать себе такую возможность посмотреть, а что здесь есть, а что меня может здесь поддержать. В Испании очень дружелюбные люди, они просто, ты куда-то посмотрел, а они уже, а куда вам надо, давайте я вас отведу, и человек пойдет и приведет, вот. И в каждой стране есть какие-то свои способы, да, там, нахождения контакта вот с этими людьми и возможность таким образом благодаря таким контактам, да, начинать узнавать эти культурные коды, как это работает, начинать этим пользоваться. Ну, у вас опыт какой там, эмигрантский, туристический в Испании?
Я вообще по жизни, я в детстве в Алжире жила 2 года, ага. Потом работала в Париже 2 года, а сейчас вот я приезжаю в Испанию, то есть у меня нет ВНЖ, у меня виза, я 3 месяца зимой, 3 месяца летом живу там. Вот. И там очень много русских, я дочку водила в школу, и очень много русских женщин.
Ну, это юг Испании скорее, да? Юг Испании.
Да. То есть, я вижу, как они там держатся, да, там есть и российская община, есть украинская, там свои какие-то, люди, которые встречаются, общаются, которые друг друга поддерживают. Там есть русская церковь, все на территории,
да.
Там есть городки именно русских. Очень много поддержки, да, там я сталкивалась сама с переселенцем, женщиной, наконец-то все потеряла. И мы с ней общались, ей не давали ВНЖ, потому что на Украине нету войны, как ей объявили.
Ну, да.
Она должна была уехать, но она осталась там, там дети были. Вот. Она очень по этому поводу переживала, и любой русскоговорящий для нее была поддержка. Тяжело, она действительно была похожа на ребенка, которая цеплялась. Вот, она как будто искала поддержку, спрашивала, правильно я сделала, правильно, что я осталась. Да, действительно, даже самое тяжелое это взрослым людям пережить. Потому что они потеряли свое корни, да.
Да.
Вот. Но такие вот, как моего возраста, да, там, они социализируются очень.
Гораздо проще, да.
Да, язык учат, потому что мне кажется, что испанцы раньше учат русский, чем я, испанский. Ну, то есть вот я понимаю, что только дружелюбный народ, что там легче, даже легче с ними общаться, чем с
одесситами. Ну, не знаю, но
если... они такие, они
отличительные, да,
добрые, они лентяи сильные, да, там,
да.
Я понимаю, сталкиваешься, конечно, с бессилием там сталкиваешься, потому что ты приезжий, и тебя все равно и на дуле, да, там, и обман, и там, когда ты сталкиваешься с этим бессилием, да, но с другой стороны, очень много поддержки из соцсети, да, там, ты можешь связаться с теми же друзьями, которые тоже тебя
Да.
Очень много приезжих там, которые уже достаточно долго и могут тебе объяснить, что-то рассказать там. Они тоже хотят общения, хотят тоже какой-то свежей крови, что ли, да?
Да.
Очень много. Когда ты приезжаешь, это одно, как ты вдохновляешься, как тебе все нравится, или где ты находишь. А потом, когда тебе нужно уже просто там жить, это превращается в такое, найти работу, дальше там найти тут магазин, где ты будешь покупать, потом тебе нужно, вот эти все обычные мелочи, жизненные, и они настолько затягивают, и ты становишься просто обычным человеком в рутине, и ты
отдельно.
Это все правда.
Ты вот эти куда, когда действительно, вау, как классно, как хорошо. А есть, которые рутинные, каждодневные, где ты сталкиваешься с проблемами, действительно проваливаешься настолько.
Более рутинная жизнь, да, там, учеба, подруги, там у меня более, есть друзья, но мало. Вот. Я могу сказать, что там более такое, больше сама наедине, да, сама собой. Я согласна, что это тяжело переживается, когда у тебя здесь много всего, а там ты удаляться находишься.
Мне кажется, вот эта разница, когда человек приезжает как гость, да, как турист, да, он приезжает, привозит туда там деньги, грубо говоря, совсем другое дело, когда он приезжает как жить, то есть вроде как забирать что-то, да, себе там и работу, и как конкуренция.
Да, и что-то в себе выращивать заново.
Да.
Потому что когда человек приезжает с корнями туда, да. Это первая фаза очень часто, да, фаза эйфории.
Я думаю, что, может, вы говорите про возрастную категорию людей 40+.
Безусловно.
И которым
сложно, потому что поколение до 30, по-моему, чувствую, легко адаптироваться.
Слушайте, у меня есть студенты, клиенты, да, иммигранты, которые проживают в свои там 20, 22, 21 год. Очень сходные чувства с той травмой, которую только ты описываешь. Они также чувствуют себя одинокими. Непризнание языка все равно наступает момент, когда они лишний раз не заговорят с кем-то. И, ну, как будто бы психологи знают язык, они могут объясниться, но у них как будто бы какой-то барьер возникает, да, ощущение себя чужим и недостаточно, как будто они все схватывают на каком-то уровне.
Это какой период нахождения там?
По-разному. Вот 2-3 года, 5-6 лет.
Это важные вопросы, да.
Устроилась на работу и опять по новой пошла волна вот всех этих переживаний.
Это важно, и сейчас вот я хочу отметить, возраст важен, иммиграции важен, какой-то цикл, вообще собственный селф-процесс. Потому что вот этот возраст 21 год, это очень важный кризис, да, перехода из состояния там растущего организма, потому что рост физический еще идет до 21 года. У некоторых до 25 физический рост, да, то есть физически растущий организм, да, потом начинает самоосуществляться. Это переход ко взрослой жизни. И здесь свой кризис переживают даже, это своя, своего рода эмиграция, не выходя за пределы собственного дома, может быть. И 14 лет, вот где-то вот этот вот возраст, да, максимального буйства гормонов и вырывание еще не созревшего, не досозревшего организма из своей культурной среды может на очень долго затормозить развитие, потому что если школьника вот в таком возрасте, например, вывозят родители за границу, и ему нужно потом идти в школу, где он ничего не понимает, где он опять, ну, не опять, некоторые даже вообще не двоечники, но вот так. И это бывает очень сложно адаптироваться, и идет сильное такое, с одной стороны, регрессия, а потом сопротивление вообще тому, чтобы к этой культуре как-то приобщаться. Поэтому и дальше. Когда выезжает семья, родители, дети, там начинается расщепление в семье, потому что родители пытаются поддерживать какие-то культурные традиции, хотя бы общаясь на родном языке друг с другом, а дети сопротивляются, во-первых, подростковый бунт, естественно, да, нужно сопротивляться и так далее. Вот, во-вторых, желание, так сказать, принадлежать какой-то субкультуре, которую они находят в своем окружении и пытаются быть затянуты той маткой. Вот. И, ну, как бы пытаются не просто родиться из своей культурной матки, но ее убить, уничтожить. И вот с этими подростками тоже интересная история. Это отдельная тоже тема, потому что как важно родиться из культурной матки. Из нее важно таки родиться, дать себя отпустить, чтобы пойти общаться с этими людьми, узнавать их в такой коммуникации, да, где мы встречаемся в этом месте большой тревоги, отчаяния от того, что я не знаю, что будет, пойму, не пойму, буду принята или отвергнута. Это вот весь, почему это происходит, да, встреча, full contacting на самой высокой точке энергетической кривой, потому что это стресс. Это всегда какая-то там встреча с неизвестным, да, максимально напряженный момент, что из этого будет. И для этого важно выйти из своей культурной матки. А с другой стороны, очень важно сохранять память об этом. И то старое персоналити, которое как бы не нужно, это как бы... Среди иммигрантов есть такое как бы расхожее мнение, среди старых иммигрантов, что важно, чтобы хорошо прошла адаптация, не общаться со своими, не говорить на родном языке, а значит, прийти к такому опыту, чтобы начать думать на новом языке, начать видеть сны на новом языке, и если это происходит, то все хорошо. это на самом деле очень часто приводит к расщеплению в семье, к потере контакта и близости между родными людьми, между поколениями, где и так это естественно мы переживаем, да, эти кризисы роста семейной системы, а в эмиграции это может стать потерей, полностью потерей отношений, и где подростки начинают увлекаться наркотиками и какими-то, опять же, такими способами зависимости, да, вот мы сейчас все прослушали на эту тему, да, откуда все это возникает. И я знаю опыт девушки, которая увлекается уже легкими наркотиками. Германия. В какой-то своей подростковой культурной среде, считая, что... испытывая стыд по отношению к своим родителям, они не адаптированы, они никогда не адаптируются, потому что взрослый человек, да, это иммигрант навсегда в каком-то смысле. И многие никогда не достигают прежнего уровня своего родного языка на новом языке и своего персоналити, в новой среде не выращивают такой же величины персоналити. Дети испытывают стыд по отношению к родителям. Они хотят не просто отсепарироваться, а вообще, так сказать, заблокировать любые контакты и какую-то питательную среду в родителях не находят. Это большая боль для родителей, большая потеря для таких подростков. И вот такая девушка, например, она познакомилась с компанией турков, и именно там она получила опыт того, что вот в этой культурной среде эти подростки опираются на свою семью, на свои традиции, они продолжают это проживать. И в то же время, ну, турков очень много в Германии, да, в то же время они ассимилируют Германии, они там хорошо ориентируются, у них хорошее знание языка. И для нее это было открытием, что если турки так могут, а почему я не могу, да? И для нее это было способом вернуться к той питательной среде, отказаться от новых видов зависимости, да, и выбрать ту зависимость, которую она получает развитие. И тогда возможна интеграция. И те иммигранты, я сейчас хочу немножко успеть еще поговорить про позитивный опыт иммиграции. Хотя, ну, вот эти вот моменты, связанные с возрастом переезда, они, ну, вроде как я их обозначила, они, да, очень важны. Позитивный опыт иммиграции... Начну, наверное, с реальной истории и назову имя очень любимого мною человека, Вадим Александрович Левин. Это детский писатель, педагог. На его книжках «Мои дети вырастали», я с его семьей очень близка, и с его дочкой я дружу, Олей Левиной. Он с женой эмигрировали они в Германию, и я их провожала. Да, я помню ту печаль, с которой вот пожилой человек, ему было за 70, им супругам, да, было за 70, они принимали это решение с большой болью, да, и с печалью. Вот, и собирали архивы, и он свои вот эти вот там детские книжки, сказки, стихи, переводы, там же огромный материал. Кроме того, он в Харькове вел во Дворце пионеров очень долго кружок журналистики и кружок детского там литературного творчества. На этих встречах выросло большое количество литераторов, поэтов, журналистов, ну вот в харьковской культурной среде. И человек, который, чья жизнь, творчество, он был известным человеком и очень уважаемым, связано с языком, это большая драма, да, переезжать в другую страну, где как бы это не нужно, как бы, да. Но то, что он сделал, это, ну, такой культурный подвиг. Он создал движение по интеграции культур, по диалогу культур. И вообще говоря, диалог культур принадлежит эта идея Вадиму Александровичу, и он был основателем экспериментов в образовании по созданию общего образования как диалога культур. Для того, чтобы дети уже в школе, да, учились, не просто, допустим, изучали историю, а изучали историю на базе определенной литературной базы прочтения определенных книг, связанных с культурными особенностями того исторического периода. И таким образом там соединялось, там были введены дополнительные предметы: история искусств, история религии и история мировой литературы, где все соединялось воедино. Вот такими гештальтами дети учились огромным интересом. Ну, мои двое детей закончили эту школу. И она создавалась на идее диалога культур. И Вадим Александрович после 70 там, чем-то лет своей женой, они поехали, они учили немецкий, они делали свою работу по адаптации, они выходили из своей культурной матки и отдавались той новой среде и ее изучали. Человек, который обучает, да, который педагог, он хорошо знает, как учиться, потому что иначе педагог не может научить. Это два параллельных процесса. И одновременно создали вот такой вот какие-то детские лагеря и такие культурные центры, где организовывали этот диалог культур. И обоснование этого было таково, что таким образом семья сохраняет свою целостность, преемственность, возможность детей с одной стороны адаптироваться в новой среде, а с другой стороны иметь поддержку, опору всегда на своих родных. И в этом лагере были собраны разные ресурсы новой культурной среды и старой культурной среды. Использовался опыт и ресурсы иммигрантов с высшим образованием, с каким-то интересным культурным опытом, где это можно было применить. И если мы уже говорим тогда про ресурсы иммигрантов, то это то, вот с чего вы начали, да, про общение, про коммуникации со своими близкими с помощью скайпа, средств связи, где бы то ни было, про общение в новой культурной среде и попытка установления контакта, изучения новых культурных кодов. А с другой стороны, с памятью о своем, да, и с тем, что если кто-то тебе интересен, и это взаимно, в новой культурной среде какой-то человек, он тоже может от тебя что-то получить и ценить это, да, выучить какие-то слова на русском, на украинском языке, какие-то иметь ритуалы персонально с вами, да, там, встречи, узнать что-то от тебя. Потому что люди из других культур очень интересуются и ценят, на самом деле очень ценят ту культуру, из которой мы с вами произошли. Это вызывает большой интерес и большое уважение к именно культурной основе. Ну, политика отдельно, да, а культура все-таки у нас очень мощный бэкграунд. И мы очень хорошо образованные люди. И вот эта вот боль, о которой я говорила, взрослого человека со своими достижениями, со своими победами, со своими открытиями, со знанием о себе, обладающим большим количеством каких-то творческих ресурсов, своих достижений, чем-то, чем он точно может поделиться. Вот это все давит, жмет и болит маленькому ребенку, которому нужно еще вырастить то место, через которое можно будет делиться в этой культурной среде. И поэтому многие, это позитивный опыт эмиграции. Я таких видела много иммигрантов, которые начинали заниматься творчеством, личным творчеством. Самый поразительный случай. У меня была клиентка, женщина слабослышащая, которая для себя совершила вот какой-то такой личный подвиг. Она нашла в Испании гораздо более мягкую, поддерживающую среду. Это как раз про разницу культурного фона. Даже вот эта теплая Одесса, все-таки это не Испания. Она стала лучше слышать, потому что испанская речь, она выучила испанский легко, потому что здесь она чувствовала доброжелательность, принятие, а сама она пережила такое количество детских травм. То есть это человек, которого брали за ноги и били об батарею родители, да, или там привязывали цепями потом, чтобы она никуда не делась, потому что она норовила утопиться в детском возрасте. То есть это очень-очень дисфункциональная семья и очень травматический детский опыт, от которого она спаслась выращиванием нового персоналити в новой культурной среде. И вот этот потенциал ее человеческий, творческий мог там так с таким счастьем вот как-то вот проявиться, она выучила язык, чтобы лучше слышать этих людей. И реально она русский и украинский слышала плохо, а испанский хорошо. Поэтому мы с ней переходили периодически вот на разные языки. Это был тоже интересный очень опыт в терапии. И она стала изучать музыку, музыкальную грамоту. Она начала писать музыку. И она мне прислала свой вальс. Но это была электронная музыка, это все было доступно. Она посещала уроки сольфеджио в Испании на испанском языке. И она по-серьезному совершенно стала сочинять музыку. Кроме того, она начала писать романы. И тоже мне присылала эти романы. Вот. И вот как бы новая культурная среда оказалась более благоприятной, принимающей, теплой, гораздо более, чем собственная мать. И таким образом она там прожила свое исцеление. И таким образом вот это, скажем, рождение в новой культурной среде, если оно сопровождается мягким приемом, кем-то проводником, каким-то опорой, нахождением там своих, да, потому что очень важно найти и своих, с которыми можно продолжать обмениваться, да, и поддерживать то персоналити выращенное. Его нельзя никуда убрать, потому что любое вот отрезать, убрать, избавиться, мы знаем, это потеря. Это потеря себя. Вот. Это очень важно, чтобы это оставалось и на этот миг. И память об этом очень важна. Важно напоминание. Потому что в этом расщеплении человек может абсолютно, да, отрицать, да, эту, этот прежний опыт, отвергать, обесценивать. Это очень большое искушение этим заниматься. Нам очень важно к этому возвращаться и таким образом поддерживать интеграцию вот этого растущего персоналити и уже там сформировавшегося. И как этот старый опыт может помочь тебе здесь? Ну, ты точно знаешь, что у тебя когда-то это получилось, значит, и здесь получится. Просто здесь нужно найти какие-то другие ресурсы, которые в прошлом опыте их не... И, допустим, чего-то нет здесь, что было в прошлом опыте, но точно есть что-то новое, чего здесь не было никогда. У тебя есть возможность расширить, да, свое сознание, свое восприятие и узнать что-то новое о себе. Потому что иммиграция дает вот этот вызов, связанный с ловушками свободы. Там очень много возможностей, да, и важно их увидеть. Но их увидеть можно, если есть опора на то, что когда-то было, я это смогла, у тебя это получилось, ты уже этого достигла, ты этот экзамен прошла, у тебя такой опыт есть, можно на это опираться. Это важная память о своих достижениях. Ну и таким образом, да, возможность перетекание этой энергии. Ну и может быть, в целом это почти все, что я хотела сказать. Я так бегло пробежалась по разным темам. А может, мы можем немножко поговорить?
Скажите, а ваш личный опыт эмиграции, как вы его оцениваете? Как положительный или как отрицательный?
Ой, я очень рада, что это было. Я пережила такой ужас. Да, а что еще? Да, я абсолютно оцениваю как положительный и как приобретение, да. Вот. Но это переживание, оно начало набирать силу с того момента, как я стала помогать переселенцам. Я тогда оценила тот опыт, который... Я понимала, что он мне много дал, мне лично, мне профессионально. Я точно подросла очень сильно в этом опыте. То есть у меня получилось пройти эти очень сложные переживания, все эти токсические страх, вина и стыд, это отчаяние, это одиночество, это невозможность пробиться, достучаться и почувствовать себя собой. И в конце концов все-таки заговорить и вырваться, да, за пределы культурной матки и найти своих среди как бы чужих.
Извините, а какое время?
Я 4 года провела.
Я имею в виду, когда вы начали организовывать группы, помогать, как
Ну, где-то через 2 года, да, через 2 года я создала этот проект.
То есть, если вы видите, что переезжаешь, ты становишься ребенком,
да.
То есть это явный регресс, когда взросление происходит.
Смотрите, про взросление очень тоже интересный вопрос. Ну да, у меня позитивное восприятие, просто оно крепнет. С каждым годом я нахожу все больше здесь. Но я вернулась, да, я вернулась сюда. И сейчас этот опыт дал мне то, что я нахожу все больше смысла в том, что было. Это дает очень много мне профессионально и лично, в том плане, что я приезжаю в любую страну. Я уже не испытываю этого токсического стыда. Я приехала в Англию на конференцию, да, в Великобританию, где люди собрались со всей Великобритании, говорящие на очень разном английском языке. И я понимала, что да, я говорю по-английски, меня все понимают. Но я-то ничего не понимаю, что они мне отвечают. И я от этого уже не умираю, я не сгораю от стыда. И я тут хорошо пролечилась в этом месте. И то, что я несовершенная, то, что я не обязана понимать, и что у меня есть право быть уязвимой, быть глупой. Конечно, да, это ресурсы бессилия, это ресурсы одиночества, это ресурсы принятия себя такой, какая я есть вот сейчас. И более того, я провела такое исследование над собой, да, когда я изучала испанский язык. Это очень важный момент про язык, который я еще не касалась его, если интересно. Да. Я изучала испанский язык с нуля. То есть я ехала к любимому мужчине, который там мне писал письма на английском, и более-менее мы как-то могли, то есть я английский стала изучать в процессе нашего общения. Он у меня был мертвый, я его фактически выучила так. Но испанский язык мне не давался вообще, и он для меня был совершенно непонятным, а это же разные языковые группы, английский и испанский, и это полный ноль. Особенно, одно дело мы говорим там personality, it, ego, это все одно и то же. А сказать кастрюля, тарелка, потолок, ветер, не знаю, там, здрасте, до свидания, это абсолютно вообще все другие слова, все надо изучать заново. И я была абсолютно растеряна в этом, и вот пережила вот это состояние младенца, который ничего не понимает. Когда муж рядом, он может переводить, и таким образом быть, он стал для меня матерью, да, это материнская фигура, тот, кто проводит тебя в новую среду, в новый язык. И ты уровень привязанности и зависимости такой колоссальный, да, от этого человека, что ему с одной стороны, да, это очень льстит, а с другой стороны возникает очень много ужаса, раздражения и злости друг к другу, да, при такой зависимости, взаимной на самом деле, и созависимости. И с третьей стороны, да, я учу испанский, я хожу вначале к репетитору, потом я хожу в группы, я ищу способ его учить, он не учится, он вообще никак не влазит в мою голову. И что со мной происходит? Это на уровне вегетатики. Я просто вот сажусь, открываю учебник и старательно пытаюсь понять и сделать упражнения. И в моем мозгу происходят процессы абсолютно младенческие. Просто меня клонит в сон, меня просто вырубает. Это младенческие защиты. То есть я пережила вот изучение абсолютно нового языка, вот эту младенческую регрессию, младенческий период, когда ты ничего не понимаешь, и все, что ты можешь сделать от бессилия и ужаса, это спать. Только сон спасает. И я встречала очень много такой феноменологии среди других изучающих испанский язык, которые первый раз с ним соприкасались. Вот. И я, сколько бы я ни боролась, и что бы я ни делала, это было бесполезно. Исполняя один урок, чтобы подготовить один урок, мне нужно было 3 раза уснуть, минут на 10, на 20. И в конце концов, я просто понимала, как эти вещи работают. Я уже прочитала книгу Юнга «Воспоминания, размышления, сновидения». Такая книга его последняя, которую он написал. Я несколько раз перечитывала, в ней очень много всего, гораздо больше, чем во всем предыдущем написанном, где он рассказывал про свой собственный невроз, как он познакомился с неврозом благодаря тому, что когда-то он в детстве заболел, ему было 14 лет, он заболел, не ходил в школу и сильно отстал. И когда он сильно отстал, что он стал каким-то таким, в общем, дурашливым, туповатым, а в принципе он умненький был мальчик. И вот, вот отстал и отстал. И как-то там и отношения с одноклассниками все там, он как чувствовал себя там догоняющим уходящий поезд, и что вот он его, ну вот не догнал. И он смирился. И это смирение было поддержано абсолютно вот его прям вегетатикой, его сомой. При попытках сесть, учить эту латынь дурацкую, он просто терял сознание. А он же знал, что он болен, да? И у него же утверждение такое, ему все сказали, там, такой болезненный мальчик, вот болен. И он мгновенно заболевал. А заболевал прям так сильно, у него прям были припадки, он терял сознание. И прям буквально падал со стула. И все видели, родители его очень жалели, и врачи не знали, что делать. И он обрадовался, и, в общем, полгода провел как бы в таком детстве. То есть такая была глубокая регрессия. Он бегал по полям за бабочками, там природу любил, всячески там переживал как-то радостно свое вот это вот детское состояние такого, такой биологической радости. Но в какой-то момент он услышал, как родители друг с другом шептались тревожно. А что же он будет делать, когда он вырастет? А что же мы будем делать? А как же мы его выкормим? Мы же не сможем. Он же не сможет жить. И родители говорят друг с другом, и вдруг он услышал и как-то вот глубоко в себя пропустил, что вообще говоря, это его ответственность, это его жизнь, и детство когда-нибудь кончится, он станет дылдой, и что? И он решил, нет, я все-таки сяду за эту латынь. И вот он сел сознательно и упал в обморок. Он только открыл книжку и упал в обморок. Потом он очнулся, потому что его интенция уже созрела. Да, я хочу учить латынь, я хочу взять на себя ответственность за свою жизнь. И он боролся с этим неврозом. Это был конфликт внутренний, да, вот этих двух его частей, которых он все время выбирал. То есть он уже понял, что что-то произошло с его организмом. Его организм уже настроился на вот это вот сопротивление развитию. И он это прям почувствовал, как этот невроз в нем созрел. И как он боролся с этим неврозом, в конце концов победил. Вот. И вот он описывал в книге этот процесс. И я тоже примерно тоже испытывала, когда меня неудержимо клонило в сон. Этому сопротивляться было невозможно. Вот так встанешь, поговоришь с русским человеком, и все, это бодрый, у тебя все хорошо. Энергии прибыло. Как только сел, открыл, значит, испанский учебник, все, ты превратился в младенца, которого просто спасается сном. Да, такая защитная функция. Но в какой-то момент, да, и что происходит с изучением языка? Если это новый язык, то на него нужно столько же времени, как минимум. Сколько нужно ребенку на освоение языка? Сколько нужно ребенку на освоение языка?
Минимум
2 года. Минимум 2 года, а некоторым? Слушайте, во-первых, вся жизнь. Вот, есть детки, которые могут в год, чтобы начинать лепетать. Первые предложения, там, я хочу или там что-то. А есть детки, которые в 4 еще не сильно начинают. И вот эта личная история изучения языка, вы будете ее обязательно переживать в этом вашем новом опыте. Обязательно будет какая-то туда вот регрессия. Тут как вы можете многое о себе узнать через изучение иностранного языка. Вы можете узнать про свои детские травмы, какие-то очень-очень глубокие таким образом, как у вас будет этот язык проникать. Вот. И с другой стороны, вы можете излечиться. И можно получить исцеляющий эффект от изучения иностранного языка с тем, что что-то, что не было пройдено тогда или было как-то заблокировано, закапсулировано, может здесь все-таки произойти при условии, конечно, если кто-то рядом будет любящий, понимающий, поддерживающий, проводящий, а не та, ну, тревожная. Она не злобная, она не плохая мама. Она просто тревожная, очень растерянная, да, которая требовала от ребенка, чтобы он немедленно там был ясен, понятен, и чтобы он уже заговорил. И вот какие-то вот эти вот попытки торопить развитие, они очень травматичны на самом деле. И то же самое мы можем переживать в этом новом опыте. Вы что-то хотели спросить?
Мне очень отвлекается то, что
закрыть. Я сама очень долго испан. Плюс, когда по скайпу занимаюсь с учительницей, я начинаю зевать. Страшно. Она постоянно говорит, кто хочет спать, а кто не выспался. Я выспалась, все нормально. Вот именно, когда я начинаю заниматься, ужасно выходит в косу.
Да.
Вот. И моя испанка уже родила двоих детей, до сих пор. Ну, я говорю, разговариваю, да, там, она меня заставляет выходить, разговаривать. У меня просто все соседи русские, все, я русских нашла, там у меня адаптация такая. Вот. А на испанском сталкиваюсь только там, в магазине, да, там что-то переспросить, там, рынок, магазин. Вот. И она говорит, очень мало общения, это вы узнаете, и общаться, ну, чтобы
да.
Язык стал твоим.
Угу.
Действительно очень тяжело. И когда я начинала учить, говорили, что испанский легче английского. Потом, когда начала учить, я говорю, почему легче, как легче?
Нет, это не так. Испанский легче в плане... Я прекрасно пишу по-испански без ошибок, лучше, более грамотно, чем испанцы. Но говорить, общаться, это совсем другое, это не грамматика. Это все равно путь прохождения тех же периодов развития, которые проходит ребенок в освоении языка. И мы не можем это ускорить. И если иммигрант отправляется, и у него какие-то сверхожидания его старого персоналити или его прекрасных, любимых, близких людей, это уже его готовит к новым травмам. Очень важно позволить себе опять прожить опыт ребенка и понимать, что ресурсы здесь очень интересные. Можно что-то... Поднимается этот старый опыт, можно в нем побыть и узнать что-то о себе новое. Да? Из этой капсулы этот опыт вытащить через новый язык. Это происходит реально. Вот. И то, что я знаю, как шло мое личное развитие, знаю, какие были какие-то у меня задержки, в каком месте что, это в точности воспроизвелось в изучении испанского языка. Я заговорила только через 3 года. Так же, как по-русски.
Позитивная
иммиграция. А писать я начала практически сразу, извините.
Позитивная иммиграция, у них эта регрессия как бы происходит же в любом случае.
Да.
Просто она происходит как-то короче, быстрее, человек с этим справляется.
Ну, просто так или иначе, в начале не у всех. Ну, у вынужденных мигрантов не всегда бывает эйфория, да. Бывает эйфория, да, при какой-то там личном желании, намерении или ожидании каких-то людей, которые тебя тут ждут, любят и так далее. Вот, и, ну, это нормально очароваться другой культурой. Вот, с другой стороны, наступает этот момент разочарования тоже, когда какие-то негативные аспекты этой культуры обязательно вдруг всплывают, например, Испания. Да, вот у меня клиентка в Испании, которая очень хорошо знает английский. В сфере IT она проработала там быстро, мгновенно. То есть адаптация социальная состоит в чем? Человек может найти работу, зарабатывать, жить и так далее. Она еще и с ребенком, мать-одиночка. Полностью обеспечивает себя. Все хорошо. Но, понимаете, материальное благополучие еще не значит и не гарантия того, что это человек с запросом на качество жизни. Это выживание. У нее было вот именно, так сказать, запрос на выживание, поскольку она не успевала, обладая живым умом, большим количеством отношений по работе, большой эффективностью себя профессиональной, она не успевала обрабатывать вот эту вот последнюю часть кривой контакта, да, ассимилировать этот опыт. И было очень много времени, очень много стимуляции, и не было возможности как-то расслабиться. Да. Нужна была все время мобилизация. Вот эта мобилизация, да, у иммигрантов тоже один из важных моментов. Она вынуждена была прибегать к алкоголю, и шла такая алкоголизация и развитие зависимости. Вот, при очень большой эффективности. Да. Это была такая плата за ускорение. И если бы не было такой скорости и такой мобилизации за себя и за своего ребенка, да, то можно было бы как-то мягче позволять себе иногда спать. Она, в принципе, уже не могла уснуть, потому что эта мобилизация привела, да, к нарушению вегетативных каких-то... Это вегетативное расстройство было у нее. Вот. Ей нужны были способы... Она сама была как возбужденный маленький ребенок, у которого не было матери для утешения. Вот. И что? Она нашла в испанской среде такую агрессию, связанную с этим маньяна. То есть, ну, там договорились о чем-то, но это ничего не значит для испанцев. Окей, ну мы договорились, но самое главное – поговорить про жизнь, поулыбаться друг другу, хорошо провести время. А выполнять работу – ну это такое. Вот ты хочешь и работай. Она была очень хорошей работник, она делала как вол за всех. Естественно, у нее накопилось много чувств по отношению к этим прекрасным людям, которые красиво выглядели, одевались, жили расслабленно. А она пахала, как лошадь. Вот. И где-то надо было эти чувства разместить. Они не понимают. В Испании полное табу на негативные чувства. Можно только прекрасно вот что-то такое из себя излучать, хмуриться, там, как бы говорить «Como estás?» – «Как дела?» Todo mal. Todo bien – это хорошо. Да, все хорошо. А если все плохо? Все смеются. Это как шутка. Я экспериментировала. Все плохо. Они смеются. То есть так нельзя. Вот. И это очень сильное ограничение. Да? То есть у нас можно хмуриться, злиться, там повышать голос, еще что-то. И каким-то образом там высвобождать агрессию. В Одессе можно. В Италии можно. А в Испании нельзя. И как с этим обходиться там в рабочем процессе. Когда все очень толерантные, и эта девушка сидит на собрании рабочем, где люди 5 часов собираются, потому что и про жизнь поговорить, про рабочие процессы не хочется, сопротивление, и вот это 5 часов ни о чем. Она мягко, в принципе, спросила, что может это когда-то кончится, потому что вообще-то в туалет хотя бы хочется. Ну, то есть, а вам что, не хочется? Ну, 5 часов хочется же. И они очень ее порицали за это. И там была прям ситуация, когда вызывали к начальнику и говорили о ее нетолерантном поведении и какой-то грубости такой славянской, что, мол, там, что ты себе позволяешь, мы же тут совсем про другое живем. И она была травмирована этим опытом. Ну вот.
Это как культурный шок.
Да, да.
Это очень невозможно подготовиться. Вот я про маску еще думала, что вот у меня есть опыт эмиграции 3 года. Вот, и получается, когда невозможно как будто бы предвидеть все то, к чему нужно подготовиться, потому что для того, чтобы это понять и увидеть, нужно в эту маску
погрузиться. Это требует времени.
И, да. Ну, как бы рецепторов нет на то, чтобы это воспринять извне,
да.
А рецепторы есть только внутри.
Да.
Когда погружаешься, тебя вырабатывают вот эти усики, как бы условно говоря, да, которыми ты можешь вот это понимать, что вообще происходит.
И опыт только травматический может быть. Что-то можно чего-то такое узнать, открыть, понять. В ситуации, где тебе неудобно, тесно, отчаянно, одиноко, страшно. Это еще... А время еще не пришло, чтобы увидеть, что это позитивный опыт.
А у нас вроде уже время.
Да. Ну, у нас время, да. Может, откликнитесь словом одним.
Можно так сказать, что, например...
Сейчас не вопросы, уже о отклике, я прошу прощения. Уже индивидуально буду на вопрос.
Я очень интересно. Да, очень полезно.
Спасибо.
И понятно.
Может, что-то осталось за кадром, может...
Когда испанцы пугают свою негативную... Вино. Вино не пухают.
Пухают? В Испании есть... Извини, пожалуйста, быстро скажу. Есть такая особенность, статистика. У них ежегодно несколько убийств обязательно. Статистика постоянно держится. Ну, и суициды, ну, коррида не для всех. Суицидов много, и убийства регулярно внутри семьи. Определенная статистика.
Сказала, что есть идея, что ну, вообще не говорить о своем и только на другом. Но я сталкиваюсь с тем, что наоборот ограничивается ну, диаспора и дальше мы куда-нибудь...
Это выходит. Когда матка да. Не выпускает. Не выпускает матка.
Надо.
Да, здесь баланс такой должен быть.
У меня шведы, и они шведские.
Да.
Наши шведские.
Да.
Они сначала очень пробовали сближаться, но...
Со шведами сложно сближаться.
Да, они держат, и потом получается все хорошее, только связано вот здесь, и это такое очень сильное дисфункцию приводит.
Да.
И я, ну, пока не знаю, как
Со шведами сложно сближаться, пусть едут в Копенгаген, там немножко отогреваются с датчанами, и вообще надо терапевту изучать еще культурные особенности среды страны, в которой живет иммигрант, знакомиться с этим, да, потому что тебе со стороны проще увидеть и принять, а у иммигранта сопротивление. Они могут находиться в стадии сопротивления. Но если долго, да, то, в общем, важно... Среднее. Да. Вот. Я прошу прощения, может, у тебя быстрый вопрос какой-то?
Это не вопрос. Это скорее размышление, как вывод, что если, ну, в социуме уже человек сепарируется сначала из семьи в социум.
Да.
И вот как бы у меня такое ощущение, что вот сложности именно у тех людей, вот, кто не сепарировался от семьи, потому что он эту маску как бы и не родился.
Это точно. Да, мы испытываем все усиливается, все прям напрягается, да, что мы не успели пережить, отсепарироваться и так далее. Это правда. Вот. Ну, не хочу задерживать, люди.
Спасибо.
Спасибо, что пришли. Спасибо.